Заметное в новом правительстве возвращение к мерам великого дяди не обещало Малороссии, что восстановленное при Петре II гетманство будет долго существовать. Это всего яснее обозначалось в письме Анны к находившемуся при гетмане императорскому министру князю Алексею Шаховскому от 31 декабря 1730 года. Письмо это было написано по поводу индуктного откупа, который, согласно указу Петра Великого, велено было отдавать только природным малороссиянам. Шаховской имел неосторожность представить, что откуп лучше отдать Гавриле Владиславичу Рогузинскому, иначе прежние откупщики, севские жители Шереметцевы, возьмут его себе, подставив каких-нибудь малороссиян для наружного соблюдения закона. Раздраженная этим представлением, императрица отвечала Шаховскому: «Доношение твое от 5 ноября не только нам удивительно, но и странно. Ты в нем об индукте малороссийской такое делаешь представление, какого мы от тебя не надеялись, потому что должность твоя состоит в том, чтобы иметь прилежное смотрение об одних делах публичного интереса без всякой страсти. Но из дела видно, что ты поступаешь более похлебственно или почечайнее корыстно. Потому, хотя гетман против Шереметцевых имел бы какое нарекание, и то надлежит прежде освидетельствовать. И если б найдено было что противное, то можно б тогда в том им отказать. А что угадыванием забегаешь, что Шереметцевы могут малороссийского народа людей сыскав в откупщики представить, а под их именем сами индуктую владеть и купечество разорять, то это предосторожность без всякого основания. Во-первых, ты знаешь, что дядя наш именным своим указом накрепко утвердил, чтобы индуктному откупу быть за малороссийскими природными обывателями. Во-вторых, тех малороссиян, которые будут требовать, чтобы им дали на откуп, можно освидетельствовать, справиться о их состоянии и имуществе. В-третьих, как ты можешь дать Гавриле Владиславичу право считаться между малороссийскими жителями? Ты объявляешь, что он содержит индукту порядочно, и купцы довольны. Это может служить похвалой его персоне, но тебе в этом никакой выправки нет. Ибо ты затем там и живешь, чтоб народ наш верный малороссийский от всяких обид и непорядков был охранен. Более всего чувствительно нам то, что и ты, пристав к неосновательному рассуждению, стращаешь нас, что народ малороссийский, будучи легкомыслен, всякую новизну за противность принять может. Объясни, что ты под этим разумеешь? А нам довольно известно, что при блаженной памяти дяди не только такое малое дело, о котором народ едва знает, но самая перемена в правлении малороссийском от народа с великою благодарностью принята. Только старшине грабительства и других злых намерений ради то было противно. Итак, видно, что ты, последуя прежним нарушителям благоопределения дяди нашего, то же, что и они делаешь, и должностью своею пренебрегаешь. Мы слышим, что малороссийского народа в купечестве обращается самое малое число, но более торгуют греки, турки и жиды. Итак, нечего опасаться, чтобы легкомысленный народ новизну эту принял за противность, потому что в этом деле ни новости, ни великой народу простому пользы не обретается. Итак, императрица знала или ей внушили, что уничтожение гетманства при дяде ее большинством малороссийского народа было принято с великою благодарностью, но не понравилось только старшине из дурных побуждений. Относительно прибалтийских областей замечательно было одно из заседаний Сената в июне 1730 года. слушали доношения ревельского губернатора и приложенную, притом челобитную тамошнего рыцарства из ревельских депутатов. При этом Остерман собранию предлагал, что съездов и сеймов, о которых упомянуто в губернаторском донесении, без здешнего, то есть сенатского указа и без ведома губернаторского, делать не надлежит. И отдельные лица, имевшие причины быть довольными, и официальные органы прославляли в стихах и прозе по латыни и по-русски новое царствование. Феофан Прокопович воспевал: «Прочь уступай, прочь, печальная ночь! Солнце восходит, свет возводит, радость родит. Прочь уступай, прочь, печальная ночь! Калики у нас мрак был и ужас. Солнце Анна воссияло, светлый день нам даровало, Богом венчанна Августа Анна. Ты наш ясный свет, ты красный цвет, ты красота, ты доброта, ты веселье велие. Твоя держава, наша то слава, да вознесет Бог силы твоей рог. Враги твоя побеждая, тебя в бедах заступая, рците все люди, о, буди, буди». В петербургских ведомостях писали из Москвы от 22 июня 1730 года. Хотя Ее Величество еще непрестанно в Измайлове при нынешнем летнем времени пребывает, однако о государственных делах превеликое попечение иметь изволит. Понеже не токмо сенат здесь, то есть в Москве, свои ежедневные заседания имеет, но такожде и два дня в неделю назначены, чтобы оному у Ее Императорского Величества в Измайлове собираться, и в ее присутствии в среду иностранные, а в субботу здешние государственные дела воспринимать. Такожде изволит Ее Величество сверх того министров до аудиенции ежедневно допускать. Извещая о поездке Анны к Троице на праздник Святого Сергия 5 июля, ведомости прибавляют: «Изволила при отправлении службы Божией Всевышнему Богу с великим благоговением молитеся». В ведомостях объявлялось также, что императрица экзерцировала полки. Под 15 марта 1731 года читаем: «Ее Величество изволит еще непрестанно о правительстве неизреченное матернее попечение иметь. Ее Императорское Величество изволило вновь знак высокой своей природной императорской власти и великодушия явно показать. Оставшуюся после бывшего князя Меньшикова, умершего в Березове в октябре 1729 года, фамилию, сына и дочь, пати суда привести повелеть изволила. При прибытии он их, сына и дочери, в Москву, поехали они прямо во двор Ее Императорского Величества и представлены того ж часа в их черном платье, в котором они из ссылки прибыли. Сын пожалован по-прежнему в поручики Преображенского полка, а дочь в камер-фрейлины, и он им на надлежащий экипаж некоторую сумму денег с алмазными вещами пожаловать изволила». Этим знаком великодушия к детям неблагодарного раба, быть может, желали ослабить впечатление, производимое опалами. 25 февраля поставило новое правительство во враждебные отношения к двум самым видным фамилиям – Голицыных и Долгоруких. Обе желательно было удалить, но боялись действовать круто и начинать царствование опалами. Соображали, против которой из двух фамилий, против кого именно из ее членов, можно безопаснее начать преследование. Разумеется, безопаснее всего было начать с Долгоруких. Фавор последних в предшествовавшее царствование и неумеренное пользование этим фавором возбудили к ним нерасположение очень многих. Иностранные наблюдатели писали: «Радуются, что смерть Петра II убавит спеси у долгоруких, которая стала нестерпимой своим и чужим. Посланники австрийские и испанские по целым часам дожидались у них в передней, когда они пили кофе». Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова рассказывает, что когда в день въезда Анны она возвращалась из дворца домой и проезжала через полки, то одни кричали: «Это отца нашего невеста!» Подбегали к ней: «Матушка наша, лишились мы своего государя!» А другие кричали: «Прошло ваше время, теперь не старая пора!» Мы видели, как возбуждалось общество против долгоруких внушениями, что они захватили себе в руки всю власть и томят государыню как пленницу. Несмотря, однако, на то, что долгорукие не могли найти себе защитников, ждали, думали более месяца. Лично ненавистного Анне князя Василия Лукича удалили в Подмосковную. В продолжении нескольких дней Анна советовалась со Стерманом, и, наконец, 8 апреля Сенат получил указ за подписанием собственной руки императрицы, что действительный тайный советник князь Василий Долгорукий определяется губернатором в Сибирь, князь Михаил Долгорукий в Астрахань, тайный советник князь Иван Григорьевич Долгорукий воеводою в Вологду, князю Алексею Григорьевичу со всем семейством и брату его, князю Сергею, велено жить в дальних деревнях. В тот же день Сенат получил указ, что назначенный был Верховным Советом в губернаторы в Нижней Петр Бестужев ссылается на житье в дальние деревни. Дочь его, княгиню Волконскую, велено было содержать в Тихвине, девичьем монастыре, под крепким караулом. Но участь ее приятеля Абрама Петрова была облегчена. В сентябре 1730 года Ягужинский объявил собранию Сената, что Ее Величество указало лейб-гвардии от бомбардир поручика Абрама Петрова, которому велено быть в Тобольском гарнизоне майором, послать в команду графа фон Минихена, а ему определить его в Пернове к инженерным и фортификационным делам по его рангу. Подождали еще несколько дней, прислушались. Ропота нет, и ударили посильнее. Быть может, также внушили, что озлобленные вельможи будут опасны, как правители отдаленных областей. 14 апреля издан был манифест. «Объявляем во всенародное известие. Понеже всем нашим верным подданным известно есть, коим надлежащим и противным образом князь Алексей Долгорукий с сыном своим князем Иваном, будучи при племяннике нашем, блаженной памяти Петре II, императоре и самодержце всероссийском, не храня его величества дрожайшего здравия, поступали, а именно... По пришествии его величества к Москве, во-первых, стали всеми образы тщиться и не допускать, что в Москве его величество жил, где б завсегда правительству государственному присматривался и своих подданных, как вышних и знатных чинов, так и прочих, обхождение видеть мог. Но всячески приводили его величество, яко сущий молодого монарха, под образом забав и увеселения, отъезжать от Москвы в дальние разные места, отлучая его величество от доброго и честного обхождения, что тогда народу весьма прискорбно и печально было. И как прежде Меньшиков, еще будучи в своей великой силе, ненасытным своим властолюбием, его величество, взяв в свои собственные руки, на дочери своей в супружество сговорил, так и он, князь Алексей, с сыном своим и с братьями родными, Его Величество в таких молодых летах, которые еще к супружеству не приспели, Богу противным образом, без всякого ближайшим кровным нашей императорской фамилии и прочим, которым ведать о том надлежало, сообщение и совету, и противно предков наших обыкновению, привели на сговор с супружеством дочери его, князя Алексеевой, княжне Катерине. Многие непорядочные, противные дела и в чины по своим прихотям производили, о чем от нас впредь рассмотрено и указом объявлено будет. Не храня его императорского величества дорожайшего здравия и не имея о том попечения, непрестанными и дальними от Москвы отлучками не токмо в летние дни, но и в самые осенние и студенные времена и зимою привели к беспокойству, отчего его императорского величества здравию вред учинили, и в последнее его величество тяжкую болезнь даже до дни кончины о том министрам подлинно не объявили, но все то тайно содержали, не допуская знать ни точию министров и прочих, но и придворных. Они ж, князь Алексей и сын его, князь Иван, многие наш скарб, состоящие в дорогих вещах на несколько сот тысяч рублей, к себе забрали и заграбили не точию при жизни племянника нашего, но и по кончине уже, при вступлении нашем на российский наш престол, что ныне указом нашим у них сыскано и отобрано. И понеже все те продерзости и преступления чинили он, князь Алексей, с сыном своим, князь Иваном, и с братьями своими родными, по согласию обще, за что по государственным правам подлежали жестокому истязанию, однако ж мы того чинить им не указали, а повелели ему князь Алексею с женою и со всеми детьми, и брату его, князь Сергею, с женою ж и с детьми, жить в дальних их деревнях, а братьев его, князь Ивана и князь Александра, определить в отдаленные города воеводами, и чины у всех у них, которые получили не по заслугам и к нам верности, так аж и кавалерии, данные им, у них отобрать. А князь Василия, княж Лукина, сын Долгорукова, за многие его нам самой и государству нашему бессовестные и противные поступки, и что он, не боясь Бога и страшного его суда, и пренебрегая должность честного и верного раба, дерзнул нас весьма вымышленными, и от себя самого токмо составными делами безбожно оболгать, и многих наших верных подданных в неверство и подозрение привесть, как он в некоторых делах уже сам повинную принес. И за такие его преступления, хотя и достоин был наижесточайшему истязанию, однако ж мы, милосердуя, пожаловали вместо того, указали, лиша всех его чинов и кавалерии сняв, послать в дальнюю его деревню, в которой жить ему безвыездно за крепким караулом. Таким образом, одни из долгоруких наказывались за явные вины. Князь Василий Лукич за какую-то таинственную вину против самой императрицы. В следующих показаниях князя Василия находятся любопытные известия, относящиеся к описываемому времени. Как ее императорское величество соизволило шествовать в Москву, и в то время, будучи в пути, доносил он, что духовное о наследстве княжны Екатерины сочинена и ныне помнится ему, что и о том, что оную подписал князь Иван, он доносил же и по пришествии величества в Москву, как он выслан был в Подмосковную, и тогда приезжал к нему генерал Чернышов, и об оной духовно его спрашивал. И он, сожалея своих братьев, сказал, что не помнит, доносил ли ее величество о духовной. И потом приехал к нему князь Александр Григорьевич Долгорукий и говорил, что прислал к нему брат его Алексей, и приказал сказать: ежели будут его князя Василия спрашивать о духовной, чтоб он отнюдь не мог сказывать, понеже от того можем пропасть. И после того приехал к нему гвардии капитан Хрущев и спрашивал его об оной же духовной, и он, сожалея своих братьев, сказал, что он, князь Василий, доносил государыне ложно, желая через то получить ее милость. Но действительно, по какому побуждению мог князь Василий сказать об этом Анне во время дороги? Неужели для того, чтобы получить ее милость? Вероятнее, для того, чтобы напугать ее известием о существовании духовной в пользу княжны Долгорукой. Что же касается до подписи духовной князем Иваном, то сам князь Василий говорит, что помнится ему, что доносил и об этом. При вторичном страшном допросе ему было выгодно сказать так, хотя и тут он не решился сказать утвердительно. Теперь, пока и за это донесение с последующим отрицанием, князь Василий подвергался обвинению в оболгании, обмане, хотя таинственное обвинение главным образом относилось к другому. «Так ты, князь Василий Лукич, меня обманул», — сказано ему было 25 февраля. Фельдмаршала князя Василия Владимировича Долгорукова не тронули, он остался с прежним значением. Еще более опасались тронуть Голицыных. Люди, господствовавшие при дворе Левенвольд, сделанный обергофмаршалом, и фаворит Берон, хотели, разделяя, властвовать. Говорили, будто они послали сказать Голицыным, что если они будут держаться их стороны, то они помогут им и будут их верными друзьями. Действительно, фельдмаршал, князь Михаил Михайлович Голицын, при коронации был пожалован волостями, селами и деревнями в Можайском уезде из Дворцовых, сделан был президентом военной коллегии, но Голицыны могли тотчас же заметить, что приближение и влияние на дела им не дадут. Самый приближенный человек-фаворит был иностранец низкого происхождения. Анна и Берон понимали очень хорошо, что русские люди, и прежде всего русская знать, не могли сносить этого спокойно. Анна и Берон чувствовали, что есть оскорбленные, и, естественно, оскорбители питали неприязнь к оскорбленным. Естественно было окружить себя людьми, которые не могли быть оскорблены иноземством фаворита, для которых он был свой и давний приятель. Таков был Остерман, умнейший и опытнейший государственный человек в делах внешних и внутренних, которого сами русские признавали необходимым. Таков был неразлучный друг Остермана, Левенвольд. Но у русских две военные знаменитости, два фельдмаршала, Голицын и Долгорукий. Надобно противопоставить им своего... И такой есть генерал-фельдсейгмейстер Миних, военный талант первоклассный. Миних является председателем упомянутой нами выше комиссии об исправлении военной части в России. Таким образом, опираясь на Остермана в делах внутренних и в делах внешней политики, на Миниха в делах военных, на Левенвольда при дворе, можно быть покойным. Можно ласкать и русских людей, не опасных, без претензий. Таков князь Алексей Михайлович Черкасский, знатный человек и первый богач, но не опасный по личным средствам, способный удовольствоваться одним почетом. Салтыковы, родственники императрицы, тоже не опасны по личным средствам. Великий канцлер граф Головкин и в молодости не отличался беспокойным характером. Его можно держать в большом почете, как развалину славного царствования великого дяди. Беспокойный, очень беспокойный зять его, Ягужинский. Но с одним человеком можно справиться. Еще перед коронацией фельдмаршал Голицын со слезами жаловался на презрение, какое оказывают заслуженным особам. Во время коронации 28 апреля Голицыны представляли печальную фигуру. Императрица не удостоивала их взглядом, тогда как особенное внимание оказывала Астерману, пожалованному в графы, и князю Черкасскому. Против заслуг графа Андрея Ивановича трудно было спорить. Князь Черкасский, знатный человек, и в последнюю смуту очень выдвинулся своим усердием. Но неизвестный курляндец Берон пожалован в обер-камергеры. Наследство прежнего фаворита, князя Ивана Долгорукова, украшен кавалериями. Он пожалован в обер-камергеры за то, говорилось в рескрипте, что сиятельный, особливо нам любезно верный граф Яган Эрнест фон Берон, через многие годы, будучи в нашей службе, при комнате нашей камергером, во всем так похвально поступал и такую совершенную верность и ревностное родение к нам и нашим интересам оказал, что его особливые добрые квалитеты и достойные поступки и к нам показанные многие верные, усердные и полезные службы не инако, как к совершенной всемилостивейшей благоугодности нашей касаться могли. Уже в мае 1730 года иностранные министры замечают, что Берон и Левенвольд управляют императрицей как хотят, и русские ненавидят этих немцев, но сзади их стоит Астерман и управляет империей. Против неудовольствия надобно принять меры. Надобно увеличить число гвардейских полков. Князь Михаил Михайлович Голицын, будучи главнокомандующим украинскую армию, составил из мелкой шляхты шеститысячный корпус милиции. Из этого корпуса выбрано было 2000 человек для составления нового гвардейского полка, который назван Измайловским по имени села Измайлово, любимого подмосковного пребывания императрицы. Князь Голицын надеялся, что ему в благодарность будет поручен выбор офицеров, но императрица сама назначила графа Карла Густава Левенвольда полковником нового полка и получила ему набрать остальных офицеров из лифлянцев, эстлянцев и курлянцев и прочих наций иноземцев и из русских. Этот Левенвольд был брат обергофмаршала графа Рейнгольда Левенвольда. В звании лифлянского ландрата явился он в Москву в числе других депутатов, приехавших просить новую императрицу о подтверждении лифлянских привилегий. Остался в Москве, был пожалован генерал-лейтенантом, а потом обершталмейстером. Шотландец Кейт, перешедший из испанской службы в русскую, назначен был подполковником Измайловского полка. Национальное чувство было сильно оскорблено. Но в то же время обнаружилось посягательство и на материальное благосостояние. Мы видели, что уже в Курляндии жаловались на сильную роскошь, которой отличался двор герцогини-вдовы. Сама Анна любила роскошь, развлечения, празднества. Люди к ней близкие, чужие для России – спешили весело пожить на чужой счет, ибо получали деньги даром от щедрот императрицы. И вот праздник следовал за праздником, бал сменялся маскарадом, и отличались они необыкновенную роскошью, требовали огромных издержек. Во всем городе устроены иллюминации, такие великолепные, подобных которым не видали в этой стране. Вчера мы были приглашены во дворец, где был бал и ужин, и никогда не видал я такого блестящего праздника и такого отличного ужина. Вы не можете себе вообразить роскошь этого двора. Я был при многих дворах, но могу уверить, что здешний двор своей роскошью и великолепием превосходит даже самые богатейшие, не исключая и французского». Так писали иностранные министры к своим дворам. Но у нас есть и русские официальные известия, из которых видим, что не пропускалось никакого случая для празднества. В 1731 году, 15 февраля, праздновали даже годовщину публичного въезда Анны в Москву. В петербургских ведомостях писали по этому случаю: «Кушали при дворе все иностранные и здешние министры с знатнейшими дамами». Пополудни был бал, причем такожде и машкарадом увеселялись. В 10 часу, в вечеру, имеет изрядный фейерверк зажжен быть. От 18 февраля известие из Москвы. Машкарадом здесь еще и поныне непрестанно забавляются. Маскарад начался 8 февраля. Причем машкарадное платье всегда переменяется. Итальянские придворные комедианты короля польского сюда уже прибыли и будут на сей неделе первую комедию при дворе действовать. Известие от 25 февраля. В прошедшее воскресенье был машкарад при дворе, во вторник был машкарад у великого канцлера, а потом у фельдмаршала князя Долгорукова. Сегодня у вице-канцлера Остермана. Не забудем, что эти великолепные праздники, причем машкарадное платье всегда переменялось, происходили в государстве чрезвычайно бедном. Знать была очень небогата. Обязанная службу, она, если б даже хотела и умела, не могла успешно заниматься хозяйственной деятельностью, откуда и неодолимое у многих стремление увеличивать свои скудные доходы служебными же средствами за счет казны, насчет управляемых и подсудимых. При Петре Великом было тяжело, принуждены были для нужд военных и преобразовательных платить много. Разорил Петербург, где нужно было строить домы, где жизнь была дорога вдали от деревень, доставлявших продовольствие. Но зато не было никакой роскоши. Сам царь подавал пример сокращения расходов вследствие умеренности и простоты жизни. При Екатерине I и Петре II отдохнули от войны и сильного преобразовательного движения, успели перебраться и в Москву. Удобства жизни увеличивались, но роскоши заметно не было. Теперь, со вступлением на престол Анны, начинается сильная роскошь. Каждому празднику новое платье. До сих пор богатый человек, то есть имевший много деревень, доставлявших ему много съестных припасов, показывал свою роскошь тем, что давал сытные пиры, кормил много приживальцев и приживалок, содержал большую дворню, множество лошадей, но денег было мало, и потому не щеголяли переменным платьем, не стыдились по старине носить платье отцовское и материнское. А теперь требуется каждому празднику новое платье, где же взять денег на покупку дорогих заморских материй? Приходится продавать деревни. Ропот страшный. Вздыхают о временах Петра Великого, о знаменитых теперь уже, несмотря на близость, баснословных временах простоты и умеренности, временах гонения на роскошь. Неудовольствие не могло ограничиться знатью, людьми, имеющими приезд ко двору. В мирные царствования Екатерины I и Петра II, при убеждении, что надобно льготить крестьянина, от благосостояния которого зависит благосостояние других частей народа населения, смотрели сквозь пальцы на доимки. Но зачем теперь вдруг приводятся в исполнение строгие указы против доимок? Разве нужно заводить снова войско и флот? Разве снова швед вступил в русские пределы? В 3 месяца помещики, архиереи и монастырские власти должны заплатить доимки. На помещиках или их приказчиках офицеры правят доимки. Войны нет. Куда же пойдут деньги? На фаворитов немцев, на балы и маскарады. В связи с неудовольствием на роскошь было дело Румянцева. Мы видели, что один из близких Петру Великому людей был отправлен с дипломатическо-военным поручением на персидско-турецкие границы. Румянцев, игравший такую роль в деле царевича Алексея, разумеется, не мог пользоваться особенной благосклонностью правительства в царствовании Петра II. При Петре Великом он получил часть деревень, отобранных у Лопухиных и других опальных. При Петре II у него отобрали эти деревни для возвращения прежним владельцам. Анна, рассчитывая на неудовольствие Румянцева предшествовавшим царствованием и желая приобрести верного слугу в видном генерале и, главное, в одном из любимцев великого дяди, не могшем иметь ничего общего с Голицыными и Долгорукими, вызвала Румянцева в Москву и приняла необыкновенно любезно. Он был сделан сенатором, подполковником гвардии, получил 20 000 рублей вознаграждения за отобранные при Петре II деревни. Но императрицы и фавориты ошиблись в расчете. Румянцев был человек совершенно петровского закала. Господство немцев и роскоши при дворе его возмутили. Он столкнулся с братом Берона и отделал его. При дворе забили тревогу. Анне стали внушать, что она жестоко ошиблась в Румянцеве, что это человек подозрительный, как любимец Петра Великого. Он радеет потомству своего благодетеля. Императрица призывает его к себе, упрекает неблагодарность и говорит, что она не может оставить его подполковником гвардии, как человека к ней нерасположенного, но назначит его президентом одной из финансовых коллегий. Румянцев отвечает, что он всегда служил верою и правдою, что, будучи всегда солдатом, он ничего не смыслит в финансах, и, разгорячившись, начинает высказывать то, что было на душе у русских людей. Говорит, что он не умеет выдумывать средств для удовлетворения роскоши, введенной теперь при дворе. Тут Анна прервала его, выгнала вон, велела арестовать и отдать на суд сената. Сенат решил, что Румянцев за неповиновение воле императрицы достоин смерти. Анна переменила смертную казнь на ссылку в казанские деревни. Александровская лента была с него снята, и 20 000 рублей взяты назад. Опала Румянцева, явившегося героем, произвела страшное раздражение против немцев. Польский посланник Потоцкий в разговоре с секретарем французского посольства Маньяном сказал: «Боюсь, чтоб русские теперь не сделали того же с немцами, что сделали с поляками во время Лжедмитрия, хотя поляки и не подавали таких сильных причин к ожесточению». Маньян отвечал ему: «Не беспокойтесь, тогда не было гвардии, а теперь у русских нет вождя». По смерти фельдмаршала Голицына. Голицын умер в конце 1730 года, и легко понять, как отлегло на сердце у фаворитов. Оставался другой фельдмаршал из Долгоруких. Ему передали место Голицына, президентство в военной коллегии, но и он недолго оставался в покое. Долгоруких продолжали казнить постепенно, жечь медленным огнем. После известных распоряжений относительно их участи в апреле, в середине 1730 года последовали новые распоряжения. Князя Алексея с детьми сослали в Березов, князя Василия Лукича в Соловки, князя Сергея в Ораниенбург, князя Ивана Григорьевича в Пустозерск, мать князя Алексея в Ораниенбург. Судьба князя Алексея не могла возбуждать сожаления, потому что одновременно с этими распоряжениями в журналах Сената записывалось: «Допущен был действительный статский советник Шереметьев и подал за своею да за князя Петра Черкасского и князя Якова Голицына руками доношение, и при нем реестр, забранным из дому покойного дяди, генерал-адмирала графа Апраксина, князь Алексеем Долгоруким, безденежно вещам, и чтоб те вещи или за них деньги к ним возвратить. Но в конце 1731 года издан был манифест, из которого узнали, что самый видный и самый почтенный из долгоруких за какие-то таинственные преступления заточен в крепость. «Хотя всем известно, — говорилось в манифесте, — какие мы имеем неусыпные труды о всяком благополучии и пользе государства нашего, что всякому видеть и чувствовать возможно из всех действо произведенных государством полезных наших учреждений, за что по совести всяк добрый и верный подданный наш должен благодарение Богу воздавать, а нам верным и благодарным подданным быть. Но кроме чаяния нашего, явились некоторые бессовестные и общего добра ненавидящие люди, а именно бывший фельдмаршал князь Василий Долгорукий, который, презря нашу к себе многую милость и свою присяжную должность, дерзнул не токмо наше государству полезные учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять, в чем последствию дела изобличен. Да бывший гвардии капитан князь Юрий Долгорукий, прапорщик князь Алексей Борятинский, Егор Столетов, который, презрев свою присяжную должность, явились в некоторых жестоких государственных преступлениях не токмо против нашей высочайшей персоны, но и к повреждению государственного общего покоя и благополучия касающихся, в чем обличены и сами признались, а потом и с розысков в том утвердились. За которые их преступления, собранными для того министра и генералитетом, приговорены они все к смертной казни. Однако ж мы, по обыкновенной своей императорской милости, от той смертной казни всемилостивейше их освободили, а указали, отобрав у них чины и движимое и недвижимое имение, послать в ссылку под караулом, а именно, князь Василия Долгорукого в Шлиссельбург, а прочих в вечную работу, князь Юрия Долгорукого в Кузнецк, Борятинского в Охотский острог, а Столетова на Нерчинские заводы. Двух русских фельдмаршалов нет более, один в могиле, другой в крепости. «У русских нет вождя, — говорит умный француз, — и потому неудовольствие их не опасно. Сила немцев упрочена, потому что у них есть вожди — Остерман, Миних». Как же это случилось, что русские очутились без вождей? Куда исчезли люди, которых оставил России Петр Великий? Много важных задач завещал решить русским людям преобразователь, для чего так старался возбудить их духовные силы, приучить к самодеятельности, к действию сообща. Но самая важная задача состояла в том, чтобы выйти невредимо из страшной опасности, необходимо связанной с преобразованием. Выучиться всему нужному у чужих, не давши учителям значения больше, чем сколько им следовало, сохранить свое национальное достоинство, удержав за своей национальностью господство. Мы видели, как Петр заботливо охранял достоинство русской национальности, как высоко держал ее знамя, как, привлекая отовсюду полезных иностранцев, не давал им первых мест, которые принадлежали русским. Петр оставил судьбу России в русских руках. Чтоб такой порядок вещей продолжался, нельзя было ограничиться одним физическим исключением иностранцев. Для этого нужно было поступать так, как учил Петр Великий, не складывать рук, не засыпать, постоянно упражнять свои силы, сохранять старых людей способных и продолжать непрестанную гоньбу за новыми способностями. Появление Остермана между членами Верховного Тайного Совета показывало, что русские люди, стоявшие наверху, не могли преодолеть искушение сложить тяжелый труд изучения подробностей на даровитого и приготовленного иностранца. Это бы еще не беда. Для такого человека, как Остерман, можно было сделать исключение и из правила Петра Великого. Но что всего хуже, русские люди, оставленные Петром наверху, начинают усобицу, начинают истреблять друг друга. Двое людей, которые при соединении своих сил были так могущественны, что дали престол Екатерине, начинают усобицу, и Меншиков засылает Толстого в Соловки. Через несколько месяцев сам Меншиков очутился в ссылке. По смерти Петра II дворянство и генералитет, раздраженные олигархическими стремлениями верховников, выдают их новому правительству и в два года не досчитываются своих даровитых деятелей, князей Василия Владимировича и Василия Лукича Долгоруких. Смерть поражает фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына, и через это отнимается значение у брата его, князя Дмитрия. Апраксин умер еще при Петре II, Головкин одряхлел, да и никогда не отличался энергией. Из знаменитостей петровского времени остался один Ягужинский, но один в поле не воин. Ряды разредели. На Салтыковых и Черкасских не было благословения Петра Великого, и на праздные места выступают таланты, завещанные также преобразователем, но иностранцы – Остерман и Миних. Можно было помириться с возвышением этих иностранцев, очень даровитых и усыновивших себя Россией, неразрывно соединивших свою славу с ее славою, благоговейно чтивших память великого человека, давшего их России. Но нельзя было помириться с теми условиями, которые их подняли и упрочили их значение. Перед ними стоял фаворит, обер-камергер граф Берон, служивший связью между иностранцами и верховной властью. Берон и Левенвольде по личным своим средствам, вовсе недостойные занимать высокие места, вместе с толпой иностранцев, ими поднятых и им подобных, были теми паразитами, которые производили болезненное состояние России в царствование Анны. Берон, красивый, привлекательный в своем обращении господин, нравившийся не одним женщинам, но и мужчинам своей любезностью, не был развращенным чудовищем, любившим зло для зла. Но достаточно было того, что он был чужой для России, был человек, не умерявший своих корыстных стремлений другими высшими. Он хотел воспользоваться своим случаем, своим временем, фавором, чтобы пожить хорошо за счет России. Ему нужны были деньги, а до того, как они собирались, ему не было никакого дела. С другой стороны, он видел, что его не любят, что его считают недостойным того значения, какое он получил, и по инстинкту самосохранения, не разбирая средств, преследовал людей, которых считал опасными для себя и для того правительства, которым он держался. Этих стремлений было достаточно для произведений бероновщины. В начале царствования, именно в апреле 1730 года, издан был указ против ложных доносов. Велено было обнародовать, в какой силе состоят первые два пункта. Запрещено верить доносам воров и разбойников, приговоренных к смерти, дабы, продолжая живот свой, не затевали и невинные бы по лживым их доносам напрасно не страдали. Но в марте 1731 года нашли нужным восстановить учреждение, известное под именем Преображенского приказа и уничтоженное, как мы видели при Петре II. Восстановление учреждения было поручено генералу Ушакову, и оно получило название «Канцелярии тайных разыскных дел». Тайные дела были взяты из Сената, потому что, как сказано в указе, они мешали отправлению прочих государственных дел. И относительно других дел поспешили избавиться от многолюдного собрания сенаторов, между которыми были люди неприятные. Еще в начале царствования, в апреле 1730 года, в высших сферах носились слухи об учреждении кабинета или совета из 4 или 5 приближенных лиц. Но только 10 ноября 1731 года был дан указ Сенату. Для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел к собственному нашему всемилостивейшему решению подлежащих и ради пользы государственной и верных наших подданных заблагорассудили учредить при дворе нашем кабинет и вон и определить из министров наших канцлера графа Головкина, вице-канцлера графа Остермана, действительного тайного советника, князя Черкасского. На следующий день новый указ. «Ныне мы, ревнуя закону Божию и имея верных наших подданных богоугодное попечение, чтоб всем суд происходил нелицемерный, неотменный и безволокитно, по учреждению нашего кабинета заблагорассудили изо всех обретающихся здесь высших и нижних судебных правительств, как из Сената и из Синода, так и из коллегий приказов и канцелярий, для собственного нашего в тех челобитчиковых делах усмотрения, безволокитно ль он им решения бывают, собирать в кабинет наш краткие рапорты помесячно». Также рано, в мае 1730 года, императрица начала уже публично говорить о переезде в Петербург, даже назначала для этого время следующую зиму, но прибавляла при этом, что не останется в Петербурге навсегда, главная резиденция будет в Москве. Зима прошла, а двор оставался в Москве. Только в конце 1731 года переезд в Петербург был решен окончательно. Мы видели, что фельдмаршал Долгорукий вместо Петербурга отправился в Шлиссельбург. Из старых верховников возвращались в Петербург граф Головкин, князь Дмитрий Михайлович Голицын и Остерман. Генерал-прокурор Ягужинский не переехал в Петербург. Это был беспокойный и опасный человек, способный усиливать глазную болезнь, которую часто страдал Остерман. В 1731 году, в праздник вошествия на престол Анны, Ягужинский во дворце, выпивший или, как говорят, притворившись пьяным, принялся бронить Остермана и брата его, мекленбургского посланника. Императрица, любившая подобные сцены, смеялась и говорила, что это действует вино. Но Остерман не смеялся и говорил: «Жаль, что закон не позволяет обиженному самому отомстить обидчику». На другой день Анна сделала Ягужинскому легкий выговор. Тот клялся, что ничего не помнит, что наболтал под влиянием Бахуса и по обычаю давал зарок не пить больше. Императрица не выдавала Ягужинского. А тут еще новая связь по жене. Третий сын графа Головкина, Михаил, женился на княжне Рамадановской, двоюродной сестре императрицы, княгиня Рамадановская и царица Прасковья Федоровна были родные сестры. Несмотря на то, к концу 1731 года успели удалить и Ягужинского в почетную ссылку, отправили его посланником в Берлин. Был еще человек неудобный, хотя и не так опасный и беспокойный, как Ягужинский, то был старый вице-канцлер Шафиров, о котором не переставали твердить, как о человеке способностей необыкновенных. Меншиков хотел заслать его в Архангельск. Теперь послали его в противоположную сторону, на персидские границы, с важным дипломатическим поручением. В августе 1730 года действительный статский советник барон Петр Шафиров призван был в Сенат, и пред собранием объявлен ему указ Ее Императорского Величества о бытии в Гиляне вторым полномочным министром. Шафиров доносил, что он Ее Императорскому Величеству со всякою верностью и усердием служить готов, только имеет великие болезни и беспамятство, и чтобы оттого в делах Ее Величества не учинились упущения, к тому же он, Шафиров, одолжал немалыми долгами, и отправиться ему туда нечем, и просил о том доложить Ее Величеству. Средства, с чем отправиться, были даны, на болезни и беспамятство не обратили внимания. Опасные и беспокойные люди были все отстранены. С Головкиным и Черкасским Остерману было легко отправиться в Петербург. Князь Алексей Михайлович одно время побеспокоился было. У него была одна только дочь, наследница громадного имения, на которое обратил внимание Левенвольд и предложил княжне свою руку. Отец был в страшном затруднении. Сильно не хочется выдать дочь за Левенвольда, и отказать нельзя. Согласился. Обручили. Но наверху сочли неудобным огорчать Черкасского и позволили разорвать дело даже после обручения. В начале 1732 года двор был уже в Петербурге. Оставленный в Москве главнокомандующим обергофмейстер и генерал Семен Салтыков получил следующий наказ. Первое. Чтобы во всем здесь, на Москве, надлежащий добрый порядок содержать, и всякие непорядки, конфузии и замешания, по крайней возможности, пристережены и отвращены были. Второе. И для того надлежит ему, как явно, так и под рукою за оставшимися здесь как главными, так и прочими управителями, коллегиями и командирами, прилежно смотреть, дабы все их поступки были порядочны, и каждый должность свою по своему званию с таким верным родением и прилежанием отправлял, как по присяжной всеподданнической должности надлежит. Третье. А ежели б кто тому противно поступал, то не токмо нам о том немедленно доносить, но и смотря по важности дела, с общего сношения с оставшимися здесь сенатскими членами, с таким поступать, как наши указы и регламенты повелевают. Четвертое. А ежели б такое дело случилось, о котором ему б и сенатским членам сообщить было невозможно, и которое б времени не терпело, то в таком случае чините ему одному все то, что к нашим интересам и к пристережению опасных непорядков потребно будет, и нам о том без всякого упущения времени репортовать. Пятое. Ему ж прилежно в Сенате присутствовать и смотреть, дабы дела порядочно, и во всем по нашим указам и регламентам воном отправлены были без всякой волокиты и остановки. Шестое. Надлежит же ему смотреть, дабы оставшиеся здесь батальоны от полков гвардии нашей в добром порядке и военной дисциплине содержаны были. То ж смотреть и за прочими здешней команды полевыми полками, и чтобы оная команда порядочно и по военным нашим регламентам во всем отправлена была. Седьмое. Впрочем, имеет он обо всем, что здесь происходить станет и к нашему ведению для интересов наших принадлежит, нам часто и обстоятельно доносить. И, впрочем, сии пункты весьма секретно содержать, и никому, кто б ни был, об он их сообщать или объявлять. Обратимся к делам внешним. Смерть Петра II, разумеется, должна более всего огорчить австрийский двор. Цесаревне не решились вдруг объявить об этом несчастье, но приготовили ее исподволь. Узнавши, она сказала, что сердце ее с самого начала предчувствовало беду. Цесарь, выслушав у Ланчинского извещение о смерти Петра и вошествии на престол Анны отвечал: «Сердечно сожалеем о преждевременной кончине государя, подававшего такие великие надежды. Потеря нам очень чувствительна как по дружбе, так и по свойству, но преклоняемся пред волею Божию. Похвальна осторожность российских чинов, что праздный престол немедленно заместили, и с новою царицею мы готовы продолжать ту же дружбу и обязательства, какие имели с покойным царем и его предшественниками». Прусский король обнадеживал также своей дружбой новую императрицу. Но особенную радость Фридрих Вильгельм обнаружил, когда узнал о восстановлении самодержавия в России. За столом пил за здоровье Анны из большого бокала и давно не был так весел. «Теперь, — говорил он, — я уже не стану смотреть на Польшу в делах курлянских». Король шведский изъявил желание усилить дружбу с русскою государынью. Король польский обнадеживал постоянную дружбу и партикулярным почтением. В Копенгагене радовались всего более, что преемницей Петра была Анна, ибо видели в этом утверждение своей безопасности со стороны России. Прежде всего нужно было покончить с Персией, где Тахмасип брал верх над Эшрефом благодаря знаменитому визирю своему Тахмасу Кулыхану. Посол Тахмасиба находился в начале 1730 года в Москве и в конференции объявил следующие пункты. Первое. Чтобы Россия помогла его шаху очистить его государство от неприятелей, после чего шах уступит императрице все провинции, как занятые русскими войсками, так и обещанные в договоре, заключенном с Петром Великим. Второе. Если же с русской стороны помощи не будет, то Россия должна возвратить ему все провинции, и дружба и торговля между обоими государствами будет по-прежнему. Русским купцам дастся позволение торговать в Персии беспошлинно, также дадутся и места для построения домов, где они сами пожелают. Третье. Так как турки и афганцы очень непостоянны, и потому русские не должны им ни в чем верить, они могут у России обманом взять персидские провинции, чего шах не сделает. Иностранная коллегия представила рассуждение о мерах для успешнейшего окончания персидских дел. В рассуждении говорилось, что у России с Турцией заключен был договор, в котором оба государства обязались покончить персидские дела с общего согласия. Несмотря на то, турки, увидя силу Эшрефа, заключили с ним формальный трактат без согласия России. Эшреф теперь побежден законным шахом Тахмасибом, который усиливается и, по всем вероятностям, утвердится на персидском престоле. Порта всеми способами старается помириться с Тахмасибом и сильно вооружается, чтобы тем скорее склонить его к миру или, в противном случае, силой оружия удержать за собою завоеванные места. Так как сомнительно, чтоб шах Тахмасиб вдруг согласился на уступку Турции занятых ею областей, то Порта предлагает России исполнить договор, то есть окончить персидские дела с общего согласия. Это она делает нарочно, чтобы Россия не заключала отдельного договора с Тахмасибом, или, что еще хуже, не соединилась бы с ним против Порты. Россия, хотя также, по примеру Турции, заключила договор со Шрефом, но при этом не порвала сношений с Тахмасибом, которого посол и теперь находится в Москве. С одной стороны, война персидская ее императорскому величеству очень убыточна и тяжка становится, а содержание завоеванных персидских провинций очень трудно, и едва ли когда-нибудь могут быть получены от них выгоды, каких сначала ожидали. С другой стороны, турки не желают расширения и утверждения русского владычества в Персии, точно так, как и усиление турок там противно русским интересам. И Россия никаким образом не может допустить турок до Каспийского моря. На этом основании еще генерал-фельдмаршалу, князю Долгорукому, даны были указы, подтвержденные потом и Левашову. Если усмотрят, что в Персии утвердится такой владетель, который в силах поддержать себя, то заключить с ним мир хотя бы и с уступкою занятых областей. Из этого краткого предисловия видна уже дорога, по которой надобно будет идти в настоящем деле. Но здесь, однако, должно различать две части. Отношения турецкие и отношения, собственно, персидские. Так как турецкие дела в Персии находятся не в цветущем состоянии, то нельзя думать, чтобы Порта могла объявить войну России, особливо зная союз ее с Цесарем. И потом персидская война становится туркам очень тягостна. Поэтому они предлагают теперь России решить персидские дела с общего согласия. И если бы на турок можно было положиться, если бы можно было ожидать от них умеренности, то этот способ и для России был бы самый надежный. Но на турок полагаться нельзя. Гораздо более вероятно, что они предлагают это только для того, чтобы усыпить Россию, притом дальнейшие военные действия в Персии, если Порта по общему соглашению стала их требовать, тяжелы для России, тем более, что она никаких дальнейших завоеваний себе там не желает, и эти действия могут приносить пользу одним туркам. Но так как русский интерес требует, чтобы Порта одна, без соглашения с Россией, не оканчивала своих дел с шахом Тахмасибом, то надобно подать Порте надежду, что ее императорское величество склонно поступать в персидских делах с общего согласия и в то же время всевозможно стараться отводить Турцию от отдельного примирения с шахом. Для успеха в этом деле необходимо поступать с твердостью и всегда быть в состоянии в нужном случае дать надлежащий отпор, ибо общее и неопровержимое правило говорит, кто хочет избежать войны, тот должен быть всегда к ней готовым. Что касается Персии, то там надобно поступать по-прежнему. Именно подтвердить Левашову, чтоб старался как можно скорее заключить договор с шахом Тахмасибом и употреблял все способы для отклонения его от договора с Портою. Если шах не согласится на договор без уступок, то уступка может быть обещана в договоре, но действительно сделать ее опасно до тех пор, пока шах не утвердится на престоле и окончит свои дела с турками. Ибо при неудачной войне Тахмасиба с последними они могут овладеть уступленными областями. Перед Турцией можно отговориться тем, что, первое, у России с шахом Тахмасибом давно уже заключен договор, и новый договор есть только подтверждение старого. Второе. Что турки подали пример, заключив мир со шрефом без общего согласия. Третье. Что в договоре Россия не обязалась помогать шаху против Порты. Так как исход дела еще неизвестен, то надобно держать наготове значительные силы и потом стараться удерживать тамошние народы при русской стороне, для чего находящихся здесь посланников от тамошних владельцев надобно вполне удовольствовать и отпустить домой. 23 мая императрица одобрила этот план. Найдено также неудобным, что начальство в Закавказье делилось между двумя генералами, Левашовым и Румянцевым. Румянцев был отозван, и вся власть поручена одному Левашову. Но на помощь ему при ведении дипломатических переговоров был отправлен, как мы видели, Шафиров. 1730 год прошел в бесплодных переговорах. В начале 1731 года Левашов доносил из Ряще, что состояние шахова двора худое, удивительное и развращенное является. Безмерно наполнены гордости и суеверия, ничего слышать не хотят, по беспутной амбиции признают себя умнее всего света, и по разногласию партий один боится другого. При этом еще глубокие снега зимой мешали сообщениям. Весною Левашов и Шафиров получили от своего двора указы. Оставя все претензии на денежное вознаграждение, объявить шаху, что императрица не хочет оставить за собою ни одной из персидских провинций, и повелела вначале очистить все занятые земли по реку Куру, когда шах прикажет заключить договор о восстановлении соседственной дружбы и ратификует его, и прочие провинции от реки Куры будут уступлены, когда шах выгонит неприятелей из своего государства. Предписывалось спешить с заключением договора, чтобы предупредить турок. Левашов и Шафиров исполнили волю императрицы, но когда донесли в Москву об этом исполнении, то получили замечание, что уступку провинции следовало шаху только обещать, а не вдруг покидать свою прежнюю твердость, что персияне могут почесть признанием в слабости и возгордиться, тем более, что персидские дела в надежный порядок еще не пришли, и турки из Персии еще не изгнаны. Вследствие этого повелевалось стараться о заключении договора по прежним указам, об уступке Гиляне до Куры только обещать, а уступку земель от Куры до Баки и прочих мест вдруг не обещать и не утверждать, что они будут уступлены, но объявлять только на словах, что когда турки изо всей Персии будут выгнаны, тогда и об этих землях будет соглашение, и склонность императрицы к шаху может быть показана. Если же шах будет требовать уступки областей по последнему предложению, то требовать с него за это знатной суммы денег. Новый указ, впрочем, заключался тем, что все предоставляется на рассуждение Левашова и Шафирова, которые должны сообразоваться с тамошним состоянием дел и движением турок. Левашов и Шафиров отвечали, что не признают никакой пользы для интересов императрицы в отступлении от проекта договора, уже предложенного ими персидскому двору. Требовать шаха денег за уступленные провинции также бесполезно, потому что вследствие крайнего расстройства в финансах он заплатить ничего не в состоянии. Это требование может повести только к разрыву и заставить персиян поспешить с заключением мира с турками. Но в Москву пришли известия, что турки одержали над персиянами значительную победу под Ереванью и потому отложили всякую мысль мириться с шахом. Прежних послов его отдали под стражу, нового отправили в ссылку и вознамерились энергически вести войну в Персии. С другой стороны, афганцы начали опять усиливаться, одержали верх над Тахмас-Кулы-ханом, и Магометов брат Гусейн уже стал величать себя персидским шахом. Остерман подал мнение. По вышеозначенным турецким и персидским ведомостям, прилично ли тотчас уступить Гилянскую провинцию или нет? По отправленным к Левашову и Шафирову последним указам, так просто сделать уступку не велено, но положено на их рассуждение, смотря по тамошним конъюнктурам и опасностям. Главным основанием русских интересов в персидских делах положено было то, чтобы никак не допускать турок к Каспийскому морю и в соседство к нему. Теперь, хотя турки, заключенные с ними Россию, договор и не соблюли, однако этот договор во всех делах с портою служил основанием. По нему Гилянская провинция с прочими остается за Россию, вследствие чего турки до сего времени явно и на деле к ним не прикасались. Но если русские войска теперь из этой провинции выступят, то мы сами отступим от договора, и турки получат желанную возможность направить свои действия к Каспийскому морю, утвердиться там и порвать все сообщения русских с шахом. Выступление русских войск из Гиляни безо всякой видимой нужды может быть почтено знаком слабости, почему тамошние народы могут возмутиться и обеспокоить русские войска, соединившись с дагестанскими и шерванскими народами, находящимися в турецком подданстве. Если выступить только из Гиляни, а страну по сю сторону Кура удерживать до тех пор, пока турки выгнаны будут из Персии, то от этого России никакого облегчения не будет, только потеряются доходы, получаемые из Гиляни, велики ли они или малы. Русская торговля в Персии, начавшая было приходить в некоторый порядок вследствие уступки к Гиляни, может опять остановиться. И если, по несчастью, турки засядут в Гиляни, то может совсем прекратиться к немалому государственному убытку. Против этого могут возразить: занимаемые нами персидские области слишком обширны, и нашим небольшим там войском все они не могут быть охранены от неприятельских нападений. Если не выступите с Гиляни, то находящиеся там наши войска могут быть отрезаны турками или персиянами и пропасть. Что персидская война очень тяжела, и от тамошнего климата люди умирают в большом числе. На это можно отвечать. Первое. Если охранять Каспийские берега от турок признается необходимым, то самая обширность земель заставляет остерегаться, чтобы турки в каком-нибудь месте внезапно не утвердились. Второе. По нынешним ведомостям не видно никакой опасности ни с турецкой, ни с персидской стороны, и турки не посмеют напасть на Гилянь, пока там находятся русские войска, зная, что следствием этого будет генеральная война. Третье. Чтобы русские войска не могли быть отрезаны от Гиляни, можно генералу Левашову подтвердить, чтобы он в случае явной опасности выходил из Гиляни и отступал за Кур. Четвертое. Уже 8 лет русское государство несет эту тягость, и в более опасных обстоятельствах Гиляни и другие области удерживало за собою ни для чего иного, как только для того, чтобы не допустить турок к этим местам. По всем этим соображениям, кажется, выгоднее будет помедлить теперь действительную уступку у Гиляни. Надобно подождать и посмотреть, как пойдут в Персии турецкие дела. А генералу Левашову дать позволение уступить Гилянь, когда персидские дела так поправятся, что от турок опасности больше не будет. А персиян, между тем, под рукою всеми способами побуждать к сильным действиям против турок. В конце сентября, уведомляя о турецких успехах, Левашов и Шафиров писали: «Мы прикажем уверять шаха, что мы готовы заключить договор, только бы он нас уведомил, как он намерен действовать против турок. Велим его ободрять, чтобы он, собравши войско и призвав Тахмаскулы-хана, не допустил турок до расширения в своих наследных провинциях. Однако, не увидев в его делах прямой надежды, не посмеем с ним договор заключить без указа. Мы сомневаемся, успеют ли наши представления при его слабости после поражения и при его безумных поступках, происходящих от шумства, пьянства. Если б он не был так беспутен, имел хороших полководцев и сохранял порядок, то вследствие численного превосходства своих войск над турецкими вышел бы победителем из борьбы. Мы теперь находимся в крайней печали и опасаемся, что если турки покажут хотя малую склонность к миру, то он, не видя себе ниоткуда помощи, помирится с ними на каких бы то ни было условиях. А упредить нам турок никак нельзя, как по указам вашего величества, так и по нашему о нынешнем состоянии шаха рассуждению. Отдать ему областей нельзя, а турки у него их отнимут. А без уступки областей шахов посланник Мирза Ибрагим не соглашается заключать мирного договора. В таких обстоятельствах мы решились послать тайно из здешнего народа, верного и неглупого человека к Тахмаскулы-хану, побуждать его к действиям против турок и обнадеживать помощью с нашей стороны, уверяя в склонности вашего величества к их персидской стране и к нему особенно, признавая его одного из всех персидских полководцев добрым воином и благонамеренным оборонителем своего отечества. При этом мы прикажем своему посланцу выведать намерение Такмаскулы-хана, хочет ли он вступиться за шаха или искать своих выгод, и, смотря по тому, велим говорить. В конце года Левашов и Шакиров получили от своего двора указы ни под каким видом не позволять туркам предупредить Россию заключением мира с Персией. С другой стороны, разнеся слух, что главнокомандующий турецкими войсками Ахмед-паша уже заключил этот страшный мир, и персияне стали упрямее. Посланник шаха Мирза Ибрагим объявил, что не заключит мирного договора с Россией, если еще до шаховой ратификации, хотя часть Гиляни не будет очищена от русских войск. Левашов и Шафиров сочли нужным согласиться на это требование, рассуждая, что если б после отдачи одной крайней провинции, а именно Лагиджани, шах и не подтвердил договора, чего, впрочем, никак ожидать нельзя, то можно будет эту провинцию опять занять, потому что в ней никаких крепостей нет. Согласились и на то, чтобы отданы были шаху доходы с областей за несколько месяцев до выхода из них русских войск, на том соображении, что когда жители областей узнают об уступке их Персии, то станут всеми мерами уклоняться от платежа податей в русскую сторону, и ничего с них получить будет нельзя, разве силой оружия. Договор с Ибрагимом был заключен 21 января 1732 года, а 22 марта получена шахова ратификация. Ход персидских дел зависел от турецких отношений. Главным основанием политики служило то, чтобы не допускать турок к берегам Каспийского моря. Заключение мира с персиянами спешили, чтобы предупредить мир порты с ними. Кроме дел персидских, предметом сношений у России с Турцией были пограничные ссоры. Известный нам Суркай напал на русские владения, Румянцев наказал его. Порта потребовала удовлетворения за эту расправу Румянцева с подданным турецким, отказалась иметь дело с Румянцевым. Неплюев писал новой государыне: «Порта не будет вступать в ссору с вашим величеством, но по варварскому своему обыкновению хочет испытать вас при вошествии вашем на престол, как вы поступите. И по смерти императора Петра I турки таким же образом поступали, пока не получили решительного ответа от императрицы Екатерины Алексеевны. Очень вероятно, что по состоянию своих внутренних дел и по персидским отношениям порта не отважится на ссору с вашим величеством». Разве паче чаяния ослепиться, чего при настоящем министерстве ожидать нельзя, хотя турки по природе и горды, но слабость свою хорошо знают. Порта не менее России желала поскорее заключить мир с Персией и, чтоб вынудить у шаха выгодные условия, стращала его самозванцем, который жил в Константинополе и выдавал себя также за сына Гусейнова, следовательно, брата Тахмасибова. В конференциях с персидским посланником турецкие министры говорили, что шах прежде отобрал от России свои провинции, а потом нашел бы средства и с портою дружески согласиться, как государь единоверный. Посланник отвечал, что у них с Россией ссоры нет. Желают они прежде с портою покончить, а потом найдут средства к соглашению и с Россией, которая обещает им уступку. Порта такой уступки не обещала. Персия не хотела мириться без уступки. Неплюев нашел средство сноситься с персидским посланником и уговаривал его не уступать, потому что шах находится в лучшем положении, чем прежде, и Россию прикинуть не будет. Русская императрица непременно хочет охранять Персию против всех врагов и особенно против турок. В половине 1730 года в Константинополе был написан проект мирного договора между Турцией и Персией, по которому Порта отказывалась от последних своих завоеваний, довольствуясь уступкой Грузии, Армении и Ширвании. Но Порта не верила, что шах согласится подтвердить этот договор, а потому объявлен был поход визиря и самого султана в Азию. Осенью 1730 года Неплюев донес о перевороте в Константинополе. 17 сентября произошел бунт, и султан в угоду бунтовщикам должен был предать смерти визиря, муфтия и капитан-пашу. Но этим бунтовщики не удовольствовались, свергли султана и возвели на пост племянника его Махмуда, сына султана Мустафы. Крымский хан Каплан Гирей находился при новом султане и участвовал во всех советах. Неплюева беспокоили слухи, что хан вооружает Порту против России. Другие успокоивали резидента, утверждая, что при настоящем волнении хан не выражает самостоятельных мнений, а следует только мнениям других. «Чему верить не знаю», — писал Неплюев. «За хана ручаться нельзя, понеже и он того же Ехиднина порождения сын. Буду смотреть прилежно». Беспокоил резидента и другой слух, будто французский посол через хана склоняет Порту вступиться в польские дела и поддерживать кандидатуру Станислава Лещинского, потому что когда последний будет польским королем, то вместе с Францией будет постоянно держаться турецкой стороны. «По природному французов легкомыслию и склонности к интригам», — писал Неплюев, — «от всего рода, кроме пакости, ожидать нечего, невозможно иначе. Но не думаю, чтоб преуспеть в чем могли, покуда Порта своего интереса где не усмотрит». Скоро, однако, Неплюев счел себя вправе донести своему двору, что хан, по внушениям французского посланника, действует против России. Следствием этих интриг было то, что с известием о восшествии на престол нового султана к русскому двору был назначен чиновник низшего ранга, чем к дворам французскому и венскому. Неплюев протестовал, что Россия не Рагуза, и настоял, чтобы отправляемого в Россию чиновника повысили в чине, хотя все не сравняли с отправленными в Вену, отговариваясь старым обычаем. Неплюев писал, что отправленный в Россию Саид Эфенди человек знатный и умный, не худо б его удовольствовать, а если можно, то и другом сделать, подкупить хотя бы и большими подарками, а на подкуп он подается, потому что человек повадный и мало суеверен. Говорит по-французски, и потому вице-канцлер может давать ему деньги непосредственно. Конференция резидента с турецкими министрами о делах персидских не оканчивалась ничем. Неплюев в начале 1731 года обратился к капитан-паше за объяснением, почему Порта не хочет в этих делах действовать сообща с Россией. Капитан-паша отвечал, что советуют не докучать более Порте персидскими делами, ибо, невзирая на заключенный прежним правительством договор с шахом, персияне нанесли туркам много обид, и теперь Порта вооружается, чтобы отомстить и покончить дело. От России же требуют одного, чтобы она персиянам не давала помощи и оставалась при своих владениях, в которые Порта не вступается и вступаться не будет. «Порта ищет мира со всею горячностью», — писал Неплюев, — «но может ли его получить, время покажет. Отвратить турок от этого желания мира нельзя, потому что трудность ведения войны для них очевидна. Но Порта не хочет и не может покинуть всех завоеванных в Персии провинций, ибо в таком случае произойдет новый бунт, так как весь народ знает, что прежнее правительство заключило договор, по которому персияне уступили Турции многие места. Персидские послы теперь именно требовали этих уступок, и потому война должна была решить дело. Мы видели, что в этой войне успех обнаружился на турецкой стороне. И видели, какое влияние этот успех произвел на взгляд русского кабинета относительно мирных переговоров с Персией. Но мирные переговоры не остановились, тем более, что с осени 1731 года у России начинаются столкновения с Турцией на другой стороне. Преемник князя Михаила Михайловича Голицына в начальствовании украинскую армию, генерал-аншеф граф фон Вейсбах, прислал в Москву из Полтавы от 25 августа донесение, что крымский хан с крымскую, белгородскую и ногайскую ордами и запорожцами из Сечи стоит готовый к походу, а куда пойдет, неизвестно. Некоторые думают, что на Кабарду, другие указывают иные места. Вейсбах приказал регулярным войскам тотчас выступить к границам и написал малороссийскому гетману, чтобы он немедленно шел туда же со всеми казацкими войсками. Неплюев принес визирю жалобу на хана в самых крепких терминах, требуя, чтобы войска ханские были немедленно распущены. Визирь отвечал, что он об этом ничего не знает и не думает, чтобы хан мог сделать какую-нибудь дерзость, потому что ему накрепко приказано сохранять соседственную дружбу с Россией, и обещал повторить это приказание. «Уповаем на Бога», — писал Неплюев, — «что до ссоры не дойдет, потому что сама порта ее не желает. Визирь — человек старый и увечный, и хотя не глуп, но и не очень умен, человек откровенный и не самовластный, потому что до сих пор султанским умом владеет Кизляр-ага. Кроме того, турки, отягченные персидскую войною, принуждены сохранять дружбу с вашим величеством. Визирь при окончании конференции сказал, чтобы мы о ханских поступках в народе не разглашали. А потом Рейс-эфенди, призвавший к себе нашего переводчика, сказал ему, что султан удивился и руками и ногами замахал, как хан крымский осмелился поступать против его воли и указов, и велел изготовить указ к хану, чтобы не только не смел приближаться к русским границам, но и оставил свои вооружения против габардинцев и жил бы в тишине. Рейс-эфенди объявил также резиденту, что в Азов отправлен из Кандии губернатором паша первого класса Бенгли-Мустафа, которому накрепко приказано охранять всякую соседственную дружбу с Россией. Муфти и другие сановники говорили Неплюеву, что если хан, хотя малую дерзость себе позволит, то не только сменен, но и смертью казнен будет, потому что им, туркам, теперь ссориться ни с кем нельзя. Но дело этим не покончилось. Неплюев получил от своего двора извещение, что татарское войско вступило в Большую Кабарду, причем не оставило в покое и Малой. На жалобы Неплюева в конце 1731 года Рейс-эфенди отвечал, что, как видно из ханских доношений, крымцы ходили в Кабарду для успокоения народов, подвластных хану, и этим походом никакого подозрения России не подано, тем менее показана какая-нибудь обида. Мало того, хотя это дело касалось одного хана, однако по указам от порты хан оставил его и распустил свое войско. Но тут начался спор о Кабарде и черкесах. Кому они принадлежат? Потому что Неплюев никак не хотел признать над ними господство крымского хана. В начале 1732 года Рейс-эфенди велел объявить Неплюеву, что указ, данный прежде портою хану о выводе войска и войскоборды произошел от незнания настоящего дела. Хан имел полное право вводить свое войско в эту страну, потому что Кабарда, и большая, и малая Истри, принадлежит Крыму, и Россия по договору никакого права на Кабарду не имеет. Русских земель хану касаться не велено. И так как он человек умный и хорошо знает миролюбивые намерения визиря, то никогда в чужое вступаться не дерзнет. Неплюев находился теперь в затруднительном положении, потому что не знал отношения России к кабардам. Он писал: «Прошу снабдить меня указом, как мне в кабардинских делах поступать, а именно как о Большой Кабарде объявить». И как давно Малая Кабарда находится под русским покровительством? Как давно ее князья дают нам аманатов? И где эти аманаты содержались до Персидской войны, чтобы я мог Порте обстоятельно доказать и тем ханские ложные донесения опровергнуть? Это кабардинское дело больше беспокойства принесет, чем последнее Суркаева, потому что хан Крымский при Порте гораздо больше имеет значение, чем Суркай, особенно если Россия захочет присвоить себе Большую Кабарду. Этим дело поднимется. Если же держать в своей защите одну Малую Кабарду, и там иметь хотя немного русского войска, то хотя и за это много спора будет, однако не думаю, что Порта позволила хану начать ссору. Только с нашей стороны надобно сдерживать князей Малой Кабарды, чтобы они нагайцев и кубанцев не обижали. Положение Неплюева затруднялось еще тем, что, основываясь на грамоте Петра Великого к султану 1722 года и на указе императрицы Анны 1731 года, он объявил Большую Кабарду вольную и только недавно узнал, что русские генералы на Кавказе принимают под русское покровительство и князей Большой Кабарды. Турецкие министры настаивали, чтобы пограничные дела улаживали пограничные командиры и дворов своих ими не утруждали. Но когда с русской стороны было сделано об этом распоряжение, то наместник хана Крымского, Колга, на Кубани отказался сноситься о кабардинских делах с генералом Еропкиным, командовавшим в крепости Святого Креста, грозился не только Кабарду разорить, но и послать и в Россию татар и запорожцев, крича, что может Россию плетьми заметать. Рейс-эфенди говорил переводчику русского посольства: «Резидент нам кабардинскими делами голову вскружил, представил претензию на Кабарду большую, малую, с доказательствами из своих архивов, так что мы не знаем, что хану Крымскому писать, потому что прежде таких претензий с русской стороны никогда не бывало». Переводчик отвечал: «Прежде не представляли с нашей стороны доказательств о кабардах, потому что крымские ханы никогда не присвояли себе право на владение ими». Турецкое министерство молча соглашалось с Неплюевым, что Кабарду должно оставить в покое как страну нейтральную и не начинать об ней разговора, пока со стороны хана не окажется какого-нибудь нового неприязненного поступка. Но крымцы не успокаивались. Ханский наместник на Кубани Нуродин Султан, называя Кабарду своею, грозил вступить в нее с войском, и Неплюев в октябре 1732 года объявил Рейс-эфенди, что при первом движении татар русские войска вступят в Кабарду для ее защиты. Неплюеву было трудно говорить с турками, потому что в 9-м пункте последнего мирного договора было прямо сказано, что черкесы принадлежат хану. Произошло и другое столкновение. Известный нам калмыцкий хан Дундукумбо отложился от России и отдался под покровительство крымского хана. Россия требовала его выдачи. Но в том же 9-м пункте мирного договора и о калмыках было сказано так, как будто бы они были вольные. Турецкие министры налегали на этот 9-й пункт не так сильно, только потому, что были обеспокоены со стороны Персии, где Тахмас Кулы-хан вышел из повиновения шаху и объявил, что будет продолжать войну с турками. Подкупленные Неплюевым, турецкие чиновники дали ему знать, что к хану отправлены указы не подавать ни малейшего повода к ссоре с Россией, которой дружба теперь очень нужна порте, каким бы то ни было образом поскорее выслать Дундука Омбо и в Кабарду войск не посылать. В таком случае и русские войска туда не пойдут. Указы возымели свое действие, потому что, как выражался Неплюев, у порты довольно было чаду в голове от персидских дел. Тахмас Кулы-хан свергнул шаха Тахмасиба, обвиняя его в заключении последнего мира с турками, провозгласил шахом новорожденного сына Тахмасибова и взял всю власть в свои руки. Война между Персией и Турцией была, следовательно, неизбежна. Какое же положение должна была принять Россия при таких конъюнктурах? Как должна была воспользоваться ими? Решение этого вопроса зависело от состояния дел европейских. Европа по-прежнему представляла два враждебных лагеря, хотя и с переменной отношений вследствие Севильского договора. Венский двор не хотел уступить требованиям Испании и ее союзников относительно надела испанских принцев в Италии. Вследствие этого толковали о неизбежности войны, хотя никто не хотел ее. Но если война откроется, то Австрия по договору получит русский 30-тысячный вспомогательный корпус, и в Москве австрийский посланник граф Вратислав хлопочет, чтобы новое правительство выполнило договор. Испанский посланник Лирия и секретарь французского посольства Маньян хлопочут о противном. Англия смотрит равнодушно на эти континентальные отношения, пока они не касаются прямо ее интересов, и при каждом удобном случае дает знать России, что сильно желает возобновить с нею дружбу. Австрия ничего не теряла со смертью племянника цесаревны Петра II, пока при новой императрице находился в силе Остерман, убежденный в необходимости австрийского союза по отношению России к соседним державам Турции, Польши и Швеции. И так как восточные дела находились в том же положении, какое привело к австрийскому союзу при Екатерине I, и так как со дня на день нужно было ждать перемены в Польше, то, по мнению вице-канцлера, и надобно было поддерживать Австрийский союз, хотя бы даже и пришлось двинуть вспомогательный корпус. За Остермана был, разумеется, Левенвольд. Берон не вмешивался в важные вопросы политики, но его легко привлечь подарками. Берон будет иметь влияние на императрицу, но она не подчинится этому влиянию беспрекословно, она самолюбива. Любит показывать свое значение, свое влияние на дела, прислушиваться к разным мнениям, ее надобно убедить. Против Остермана сильная партия, так называемая русская, во главе которой находится Ягужинский. Хотелось бы, что бы то ни стало, сохранить мир, необходимый при скудости финансовых средств страны. И не для того спешили покончить персидские дела с уступкой Петровых приобретений, чтобы вмешаться в совершенно чуждые для России дела западные и тратить войско безо всякой выгоды. Маньяну передали, что когда в апреле 1730 года граф Вратислав приехал к Ягужинскому и настаивал, чтобы Россия помогла цесарю войском, то Ягужинский отвечал, что без сомнения – Россия останется верна своим обязательствам и поможет императору. Но когда Вратислав вышел, то Ягужинский расхохотался и сказал: «Они считают нас дураками. Очень нам нужно вмешиваться в отдаленные распри, тогда как мы можем у себя наслаждаться покоем». Но Ягужинскому трудно было бороться с Остерманом. В июне 1730 года граф Вратислав вручил обер-камергеру Бирону диплом на графство Священной Римской империи, портрет императора, осыпанный бриллиантами, и 200 тысяч талеров, на которые, прибавив своих денег, Бирон купил поместье Вартенберг в Силезии. У Вратислава в запасе было еще 4 портрета, и Лирия доносил своему двору. Графа Вратислава и прусского посланника при здешнем дворе осыпают любезностями, а со мной ограничиваются только обыкновенными вежливостями. Из этого ясно, что отличия, которыми меня удостоивали прежде, были оказываемы в уважение тогдашней нашей дружбы с венским двором, который может теперь здесь делать все, что не захочет. Думаю, что 30 тысяч войска тотчас же выступят в поход, как только их потребует император, хотя русские вельможи и противятся этому. Они смертельно ненавидят иностранцев, приближенных к царице, явно говорят, что те думают только о своих собственных интересах, а не об интересах страны, служат больше чужим государям, чем своему. Что Берон удостоился такой чести от императора, конечно, не за службу своей государыни. Прибавляют, что и немцы будут иметь такой же конец, какой имели и прежние временщики. В июле подарен был портрет императора, украшенный бриллиантами, князю Черкасскому. А между тем французский двор оказал услугу австрийскому, протестовавший слишком поспешно против выступления 30-тысячного вспомогательного корпуса и употребивший в своем протесте выражения, которые заключали в себе угрозу. Маньян объявил Остерману от имени своего правительства, что так как участники Севильского договора вовсе не имеют намерения нападать ни на императора, ни на империю, то трудно себе представить, почему бы русская государня стала вмешиваться в предстоящую войну. Что весь вопрос заключается в занятии крепостей Тосканы и Пармы гарнизонами или испанскими, или швейцарскими, что не имеет никакой важности для русского двора. Так как было всегда доброе согласие между Францией и Россией, то король, его государь, надеется, что царица не примет участия в войне. В противном же случае король не будет в состоянии скрыть свое неудовольствие. Остерман смутился и, дрожа, отвечал: «Нельзя не удивляться, что это не было объявлено русскому посланнику в Париже, не сделано ему даже никакого намека. Императрица всегда желала сохранить дружбу с его христианнейшим величеством, но она знает свои обязательства и пределы, до которых они простираются. Ее величество не входило в причины, заставившие короля вступить в новые обязательства по Севильскому трактату, но она не откажется и от своих обязательств. Моя государыня и ее союзники никогда не потерпят, чтоб какой-нибудь монарх предписывал им законы». Маньян, дрожание Остермана, принял за следствие затруднение, в какое он поставил его своим объявлением. Но Лирия доносил своему двору: «Я его, Остермана, знаю и приписываю это дрожание гневу и бешенству, потому что, несмотря на свое низкое происхождение, это один из самых высокомерных людей». В то же время французский посланник в Стокгольме сделал такое же объявление при шведском дворе. По поводу этих объявлений граф Александр Головкин имел разговор в Компьене с кардиналом Флери и хранителем печати Шавеленом. Он представлял кардиналу, что оборонительный договор России с Цесарем не вредит никому и заключен прежде Севильского договора, что Россия готова заключить такой же оборонительный союз и с Францией. Кардинал отвечал, что и Франция имеет одинаковое желание быть в доброй дружбе с Россией, но так как Россия дружнее с Цесарем, то с таким раздражением и принимает объявления, сделанные французским министром в Швеции и секретарем Маньяном. Лучше об этом позабыть, потому что все произошло на словах, а не на бумаге. Флюри изъявил сожаление, что цесарский двор не показывает немалого снисхождения, и потому война необходима, хотя он, кардинал, всячески трудился об ее отвращении. Хранитель печати высказался с большей горячностью. Головкин представил ему о неприличии поступка Маньяна, который не аккредитован при русском дворе. Представил, что его слова не согласны с уважением, какое самодержавные государи между собой сохранять должны, и с дружбою, которая существовала всегда между Россией и Францией. И неужели употребление угроз есть прямая дорога к сохранению мира, о котором Франция хлопочет с такой достохвальной ревностью? Хранитель печати отвечал: «Представление сделано именно вследствие намерения Франции сохранить дружбу с Россией. Кроме того, всему свету известно, что севильские союзники не намерены напасть на Цесаря, которому сделаны такие умеренные и разумные предложения, что по справедливости ему нельзя их отвергнуть. Разве он имеет намерение овладеть всею Италией? В таком случае мы должны употребить силу. Но если дела находятся в таком положении, то ваш оборонительный союз с цесарским двором едва ли имеет силу в этом случае. Мы не отводим вас от вашего союзника, но представляем вам, чтобы вы не шли далее условий вашего союза. А впрочем, как вы в этом случае будете поступать с нами, так и мы с вами. Мы вашей дружбы всегда искали и думали даже прежде министра к вам отправить». Когда Головкин заметил ему, что императрице будет приятно иметь при дворе своем французского министра, то хранитель печати отвечал: «Дело теперь в таком положении, что не только нового министра посылать, но и Маньяна есть ли зачем держать». Между тем в Москве шла борьба между Ягужинским и Остерманом. И сначала толковали, что первый берет верх, особенно когда он был снова назначен генерал-прокурором. Но в 1731 году, как мы видели, Остерман пересилил, и Ягужинский должен был отправиться в Берлин. Россия не вмешалась в войну, потому что войны не было. Император уступил требованиям Испании и Англии, которые зато признали прагматическую санкцию. На этот раз миролюбивая политика восторжествовала. Но впереди готовились новые борьбы. После борьбы религиозной, окончившейся в XVII веке 30-летнюю войною, в Европе начали господствовать чисто светские интересы. Усилить себя, расширить свои владения и не дать другому усилиться – вот основание политики европейских государств от Вестфальского мира до конца XVIII века. В это время важное значение имели вопросы о наследстве, возбуждаемые прекращением династий, когда вследствие кровных связей государства могли соединяться под одной властью или под одной, по крайней мере, династией, и таким образом нарушать политическое равновесие. Неудивительно, что в это время мы видим три войны за наследство. В начале новой истории не было войны за то, что Габсбургский дом соединял под своей властью государства Западной и Средней Европы. Но XVIII век начинается страшную войною за наследство испанского престола. Теперь предстояло два подобных же вопроса. Вопрос о том, кто будет в Польше преемником Августа II, которому оставалось очень недолго жить, и вопрос о том, кто будет в австрийских владениях преемником императора Карла VI, у которого не было сыновей, и который захотел оставить все владения своей дочери Марии Терезии. Признание прав этой дочери на наследство или так называемой прагматической санкции от европейских держав он старался получить дипломатическим путем, но встречал препятствия. Саксония, Бавария, Пфальц не хотели признать санкции вследствие претензий своих государей на австрийские владения по родственным связям. Извечная соперница австрийского дома Франция не хотела, чтобы все владения этого дома остались нераздельными под одной властью, тем более что наследница их Мария Терезия была обручена за герцога Франца Лотарингского, и таким образом страна, находившаяся в такой тесной связи с Францией, должна была примкнуть к Австрии. С вопросом об австрийском наследстве для Франции тесно соединялся вопрос польский. В своей постоянной борьбе с Австрией Франция всегда домогалась влияния на востоке Европы, именно в соседней с Австрией Польше. Теперь домогаться этого она должна была ввиду борьбы за австрийское наследство. К тому же претендент на польский престол, имевший более других надежды на успех, был Станислав Лещинский, тесть французского короля. Но теперь на востоке Европы существовала новая могущественная держава, которой интересы были сильно замешаны в польском вопросе, то была Россия. Отсюда понятно, что в Петербурге, куда переехал теперь русский двор, Австрия и Франция должны были вступить в окончательную дипломатическую борьбу для решения вопроса, на чьей стороне будет Россия. По-видимому, вопрос был решен еще в Москве удалением Ягужинского, торжеством Остермана, главного поборника Австрийского союза. Но в Петербурге Остерман нашел себе другого соперника. Смерть фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына и заключение в крепости фельдмаршала и президента военной коллегии князя Василия Владимировича Долгорукова выдвигали на первый план даровитого иностранца. Генерал-фельдцейгмейстер Миних был сделан фельдмаршалом, президентом военной коллегии, губернатором петербургским. Русские стерты. Иностранные министры пишут к своим дворам: «Нет более помина о партии старых русских». «Partie des vieux russes». Вожди удалены, и никто не посмеет внушать что-нибудь против настоящего порядка вещей. Но если русские не имеют никакого значения, то нельзя ли обратиться к могущественному немцу Миниху, противопоставить его Остерману? Франция так и сделала. В середине 1732 года у Маньяна с Минихом был разговор. Миних говорил: «Швеция дала нашей государыне императорский титул. Мы не ждем с ее стороны никакого беспокойства, как по причине превосходства наших сил, так и по форме ее правления. С Данией не может быть никакого столкновения, когда Галштинское дело решено. С Англией и Голландией также. С Персией мир. Остается Турция, которая связывает наши интересы с интересами императора. Чего мы в этом отношении должны ожидать от Франции? Нам тяжело переносить, что Азов у турок. Быть может, мы пойдем вырывать его у них с оружием в руках, если не удастся достигнуть этого мирным путем, если султан не согласится взять Дербент за Азов. Кроме Турции, Польша. Поляки не дают нам удовлетворения. Подле Киева находится пространство земли, которое по договорам должно оставаться пустым, но поляки его населяют. И кем же? Беглыми из России, которые принимаются радушно и потому толпами переселяются в Польшу. Потом Польша не отказывается от своих притязаний на Ливонию. Далее. Интерес России требует, чтобы Курляндия, отделяющая ее от Пруссии, была отдельным владением, чего поляки не хотят. В случае смерти короля у императрицы большая партия в Польше, и Россия будет действовать, чтобы не был избран человек, преданный императору. Будет ли Франция во всех этих вопросах поступать согласно желаниям России? Наконец, согласится ли французский король дать государыне императорский титул и платить субсидии, ибо здесь нет денег? Если да, то императрица согласится держать в распоряжении Людовика XV не только 30, но 40, 50 тысяч войска, 12 или 15 хороших кораблей и 100 галер. Когда Маньян дал знать об этом разговоре своему правительству, то оно отвечало ему: «Что вам сказал Миних о тождестве интересов императора и России относительно турок? Справедливо в теории. Но на практике эта вещь чисто идеальна, и мы всегда удивлялись, что русские серьезно рассчитывают на исполнение своего договора с императором за помощь 30-тысячным корпусом. Тогда как мы можем сказать без хвастовства, что благодаря нашему влиянию в Константинополе мы оказали во времена Первого такие услуги России, каких империя не могла бы оказать, хотя бы употребила все свои силы? Таким образом, благоразумная политика требует, чтобы Россия не вводила нас ни в какое обязательство, которое могло бы нас поссорить с Портою. Но вы можете уверить именем королевским, что как скоро у нас будет заключен союз с Россией, мы будем поддерживать русские интересы в Константинополе, так что в уме царицы не останется ни малейшего сомнения насчет верности и пользы нашей дружбы. И потому достаточно, если в договоре будет заключаться взаимная гарантия всех европейских владений. Обратите внимание господина Миниха на то, что никогда Россия не получит существенной помощи от императора против турок, и что никогда этот государь не станет поддерживать турок против России. Относительно Польши чрезвычайно трудно заключить какие-нибудь определенные условия, не повредившие делам царицы. Дайте почувствовать фельдмаршалу Миниху, что Россия может быть покойна насчет сохранения Ливонии, если в договоре будет условлена общая гарантия европейских владений. Что касается Курляндии, то мы будем очень рады видеть на ее престоле кого-нибудь угодного царицы. Но никак не следует прямо идти против последнего сеймового решения в Польше относительно Курляндии. Это решение должно быть предметом переговоров, в которых мы будем охотно помогать России. Мы достигнем здесь больших результатов, если со временем будет в Польше король, на которого мы могли бы вполне положиться. Итак, мы думаем, что было бы опасно входить в подробности, и что достаточно на словах согласиться в принципах, по которым будем действовать впоследствии. Мы с удовольствием дадим царице императорский титул. Мы уверены, что с русской стороны не будут настаивать на субсидии, так как мы не хотим быть в тягость России, заставляя ее держать наготове чрезвычайные силы. Когда мы будем находиться именно в обстоятельствах, обозначенных в договоре, то понятно, что мы сочтем своим долгом помочь России, и мы это сделаем без предварительных обязательств. Если Миних будет настаивать, то можно постановить вообще, что мы будем поддерживать интересы России при Порте, без обозначения, в чем именно, и не называя Азов. Относительно Курляндии никак нельзя составить никакого условия. Если бы в Польше узнали о соглашениях России с Францией, противных последнему сеймовому решению, то король Август воспользовался бы этим для соединения поляков в пользу своего сына, который охотно согласится поддерживать распоряжение республики относительно Курляндии, и царица тогда только достигнет своих целей, когда будет содействовать возведению на польский престол человека, который мог бы находиться совершенно под нашим влиянием. Подарки, которые мы сделаем участникам при составлении договора, будут более значительны, если мы не будем обязаны платить ежегодные субсидии. Французские предложения должны были поставить Миниха в затруднительное положение. Разрозненность русских и французских интересов по отношениям к Турции и Польше была очевидна, а при такой разрозненности союз мог ли быть возможен? Россия постоянно имела в виду войну с Турцией. Война последней с Персией давала возможность выгодного вмешательства для уничтожения тяжких условий договора 1711 года. А Франция продолжала твердить одно: «Не ссорьте меня с Турцией, я вам буду помогать в Константинополе, как помогла при Петре I». Но тогда Франция могла помочь, потому что Россия, имея на плечах Персидскую войну, не хотела разрывать с Турцией. Теперь же обстоятельства были совсем другие. Россия искала союзника в войне, а не помощника для избежания войны. В Польше Франция обещала также помогать, но твердила, что Россия прежде всего должна была помочь ей возвести на польский престол человека, вполне подчиненного французскому влиянию, то есть Станислава Лещинского. Кто же мог поверить, что Франция в угоду России будет ослаблять значение преданного ей короля и свое собственное влияние, заставляя Речь Посполитую уступать русским требованиям? Неискренность, явное желание употреблять Россию только орудием для достижения своих целей просвечивали в каждом слове французских предложений, и в таком виде Миних, разумеется, не мог настаивать на их принятии, должен был требовать от Маньяна большей определенности и широты в предложениях. 23 сентября он объявил ему, что очень доволен вчерашним вечером. Вместе с Бероном он объяснял императрице пользу союза с Францией. Анна и Берон убеждены в этой пользе. Императрица непременно хочет отделаться от связей с Австрией, ибо прагматическая санкция до нее вовсе не касается, тем более что сама она ни у кого не просит гарантировать ее наследство. Но при этом Миних внушал Маньяну, что со стороны Остермана сильное сопротивление, и особенно вице-канцлер возражает на предложение о Польше. Следовательно, чтобы уладить дело, несмотря на сопротивление Остермана, Франция должна еще более приблизиться к требованиям России. Маньян отвечал, что Франция не может выйти по этому предмету из своих принципов, и что если дело поступило на рассмотрение Остермана, то напрасно будет с ним спорить. «Я этим очень огорчен», — говорил Маньян. «Остерман непременно даст знать Вену обо всем». «Не посмеет», — отвечал Миних. «Во всяком случае, если союз с Францией не состоится, то и союза с императором не будет. Он никогда не получит 30-тысячного корпуса на помощь. Россия останется нейтральную». Императрица объявила решительно, что она непременно хочет освободиться от венских трактатов, что Екатерина заключила их единственно в интересах герцога Галштинского, а теперь этих интересов не существует для русского двора. При этом Миних внушал, что Франция должна подарить Берону 100 000 ЭКЮ, а самой императрице прислать гобелинов. Чем затруднительнее было положение Миниха, тем легче было положение Остермана, которому немного труда стоило показать несостоятельность французских предложений и пользу старого союза с Австрией. Относительно предложения французской гарантии европейских владений России он замечал: Надобно зрело подумать о том, можно ли для французской гарантии пренебречь всеми другими. И надобно еще знать, как Франция при таком дальнем расстоянии может на самом деле исполнить свое обязательство относительно гарантии, чтобы Россия могла быть вполне безопасна. Также, естественно, можно ожидать, что те державы, с которыми вследствие Французского Союза разойдемся, могут против России принимать всевозможные меры. Относительно Курляндии. Подлинное намерение всего предложения не очень ясно. Нельзя понять, как согласить два дела. Герцог должен быть выбран, а между тем нельзя действовать против последнего сеймового решения, по которому герцога быть не должно. Курляндия должна быть присоединена к Польше. Ясно, что пока сеймовое определение не будет уничтожено, то и герцог не может быть выбран. Вести дело переговорами, особенно при французском посредничестве, это значит связать у России руки, поступать согласно своими интересами и в нужном случае употребить силу. Так как поляки на основании французского договора не будут ничего опасаться от России, то тем меньше будут склонны к уничтожению своего сеймового решения, разве в другом месте получат какие-нибудь выгоды и удобства. Но так как Франция за великой отдаленностью ничего такого доставить им не может, то вся тяжесть и падет на одну Россию. Относительно Турции. Зрелейшего рассуждения требует то, можно ли русские интересы отдать в руки одной Франции. А Франция прямо объявляет, что она не сделает никакого поступка, которым бы могла возбудить нерасположение к себе порты, что естественно по ее интересам. Что римский цесарь туркам против России никогда помогать не будет, это естественно. Но чтобы он также России против турок никогда помогать не захотел, об этом, как о будущем, подлинно узнать нельзя. А по человеческому рассуждению, по естественным цесарским интересам, надо бы ожидать, что он помогать будет, ибо цесарь, отступив от договоров с Россией, нанесет вред только самому себе. Россия будет тогда в состоянии чувствительно отомстить ему за неисполнение договоров. Относительно выборов польского короля. Франция требует согласного действия. Но так как она об этом ничего подлинного постановить и, следовательно, ни в какие обязательства насчет одного какого-нибудь кандидата вступить не хочет, то и не видно, как можно поступать согласно с нею. Французский интерес требует быть Швецией и Портою в тесной дружбе, следовательно, и на польский престол возвести такого кандидата, который одинакие с нею склонности и намерения имеет. Во сколько это согласно с русскими интересами, не видно. Предложенным обязательством с Францией у России будут связаны руки поступать по своим прямым интересам, не говоря уже о том, что другие, особенно ближайшие соседи, не замедлят воспрепятствовать согласному действию России с Францией. Франция обещает признание императорского титула и субсидии, если по поводу союза с нею у России произойдет разрыв с другими державами. Определение субсидий, по-видимому, предоставляется великодушию Франции, и за это она требует, чтобы Россия отступила от всех своих союзников и хочет платить субсидии, когда за это у России начнется с ними война. Но стоят ли такие субсидии опасности войны и разрыва с союзниками? Франция требует, чтобы Россия не гарантировала австрийскому дому прагматическую санкцию и не вступала ни с кем ни в какие обязательства насчет этой санкции без согласия с Францией. Это требование предосудительно, ибо Россия зато ничего, кроме признания императорского титула и до действительного разрыва отлагаемых и числом неопределенных субсидий, не получает, потому что все французские предложения прямым русским интересам более вредны, чем полезны. Между тем шли переговоры и заключались конвенции насчет Польши с старыми союзницами Австрию и Пруссию. Осенью 1730 года граф Вратислав подал следующий проект договора между Россией и Австрией на случай смерти Августа II. Первое. Станислав Лещинский решительно не допускается к занятию польского престола. Второе. Наследный принц Саксонский допускается только в том случае, если согласится на требования союзников. Третье. В кандидаты должен быть предложен кто-нибудь из пястов. Четвертое. Если нельзя будет выбрать кого-нибудь из поляков, то можно иметь в виду какого-нибудь немецкого принца, одного из младших сыновей владельческих. Кадет или младший сын назначался потому, чтобы не было соединения Польши с каким-нибудь немецким владением. Проект был принят русским двором. Скоро Австрия выставила кандидата, которого предлагала и прежде русскому двору, инфанта Эммануила, брата португальского короля, который в 1730 году приезжал в Москву с целью получить руку императрицы, но уехал с отказом. Отказано было и прежнему жениху Морицу Саксонскому. Анна решилась не выходить замуж, а упрочить русское наследство в линии царя Иоанна посредством брака племянницы своей Анны Леопольдовны, дочери герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны. И брат гофмаршала, генерал-поручик граф Карл Густав Левенвольд, отправился за границу искать жениха, при этом ему поручено было также улаживать в Вене и Берлине польское дело. Мы видели, какую радость произвело в Берлине известие о восстановлении самодержавия в России. Когда князь Сергей Голицын дал знать об этой радости в Москву, то ему велено было уверить Фридриха Вильгельма, что императрица по своему высокопочитанию к его особе будет нерушимо сохранять дружбу к Пруссии и приложит особенное старание усилить ее и утвердить, и исполнит все обязательства как прилично верной союзнице. Король отвечал, что у России с Пруссией дружба старая, и если бы он сам не хотел этой дружбы, то государственный интерес принуждает его к ней, что хотя его области находятся и близко от России, однако с обеих сторон нет никаких претензий и запросов, которые могли бы повести к нарушению согласия. Король спешил предложить возобновление союзных договоров между Россией и Пруссией. Русский двор отвечал, что охотно исполнит желание королевское. Пусть только пришлется проект, в какой форме желают возобновления договора. В сентябре заключен был договор, по которому оба двора обязались не допускать на польский престол Лещинского и наследного принца Саксонского, поддерживать существующий порядок вещей в Польше, не позволять ни отречения Августа II в чью бы то ни было пользу, ни избрания нового короля при жизни старого. В октябре того же года князь Сергей Голицын был отозван из Берлина. На его место был назначен отозванный от польского двора Михаил Петрович Бестужев, который в декабре разменялся с прусскими министрами ратификациями возобновленного союзного договора. Мы уже упоминали, что в конце 1731 года был отправлен к прусскому двору Ягужинский. В инструкции, ему данной 23 ноября, говорилось: «Так как ее императорское величество по нынешним конъюнктурам и обращаемым делам в Европе запотребно рассудить изволило ради лучшего предостережения высоких своих интересов иметь при дворе королевского величества прусского знатную персону, потому изволила повелеть обретающегося ныне там министра Михаила Бестужева отозвать и отправить ко двору шведскому, а его, господина генерала графа Ягужинского, к тому прусскому двору избрать. Но знатная персона не была доверенную персоною. И граф Карл Густав Левенвольд два раза являлся в Берлин для переговоров по польскому делу. Во вторую поездку в 1732 году он объявил, что отношения в Петербурге очень натянуты. Миних овладел волею императрицы. Берон колеблется. Август II предложил ему Курляндию и полмиллиона. Франция делает императрице огромное обещание. Теперь ему, Левенвольду и его братьям удалось поддержать Остермана, которого Миних старается удалить, но всего лучше поддержит его заключение союза между тремя черными орлами.